С другой стороны, идти сразу стало веселее. Позитивное мышление и вправду работает. Не обманула Катенькина книга «Ноутбук».
«Чего улыбишься, словно дурной?»
— беззлобно хмыкнул старый казак.
«Али в тайных мыслях сумел исчислить, как свою красавицу целовать, где нравится, в щечку ли, в губки, грудей в промежутке. Вижу я, вижу, горят глаза бесстыжие».
«Прохор», — остановился я, — «вот как раз об этом стоит поговорить, прежде чем ты подставишь меня перед любимой девушкой».
«Я? Тебя? Да я за тебя жизнь положу, твою милость распишу стихами рифмованными, строчками подкованными под веселое пение, да за вас моление,
Прохор!»
«Погодь, хлопчик, рифма поперла!»
— твердо возразил мой денщик, отметая всякую возможность конструктивного диалога.
«И вам из палати, от стола до кровати, от стопочки к подушечке, к поцелуям на ушечко, ласков взаимным, таинством интимным».
«Все! Вот тут, на этом слове, все!» — взорвался я. «Ты тут рифмуешь, как хочешь, а меня за твои стихоплетные фантазии расстреливают на корню».
«Кто смеет?»
— обнял меня Прохор. — «Ну, Катенька же моя любимая!» Я плюнул на все условности и прильнул к его широкой груди. Ласковая она у меня, но вольности не допускает. Узнала, что дядя меня к ней на попрощаться послал, так чуть не пришибла табуретку, как таракана плешивого. Не надо при ней стихов, пожалуйста, а?
— Да шо ж ты, дитятка, дрожишь ажно! От запугал казака девка грудастая. Это ничего, я тебя в обиду не дам.
Нет, тут не даст, кто бы сомневался. Когда маменька со слезами радости спихнула меня на шею дядюшки, тот с не меньшей резвостью перебросил меня с рук на руки в дому казаку Прохору. Вроде как просто оставить родного племянника на растерзание всему полку ему совесть не позволила, а прикрепить ко мне до икотной жути заботливого денщика, как вы понимаете, самое то. Первую неделю я только и ловил от своей бородатой няньки пинки да подзатыльники. Терпи, казак, атаманом будешь. Но когда однажды вечером меня попытались поучить службе четверо георгиевских кавалеров, тот же Прохор в одиночку так отметелил всех четверых, что приходи к ума любоваться. Я ему в этом ярком действии помочь не мог, поскольку лежал носом в лопухах, пришибленный и оглушенный. Зато наутро весь полк знал, повышать голос на Харунжева и Лавайского имеет право либо сам генерал Василий Дмитриевич, либо старый казак Прохор. Храбрецов, дураков, желающих сие опровергнуть, среди станичников не нашлось.
«Ты о чем призадумался, хлопчик?»
— вернул меня к реальности мой денщик. «О наших отношениях», — вздохнул я.
«О чем, о чем?»
«Поясняю, Прохор. Прохор, ты у нас старший. Что бы ни говорили о чинах и погонах, я тебя всегда слушаться буду. Но там, в оборотном, внизу, в мире нечисти, чародейства да волшебства, главным буду я. Там ты соизволь слушаться и не перечь».
«Ох ты, боже ты мой, а я уж черти о чем подумал», — повинился он, торопливо крестясь. «Мало ли, начитал с Харунжей французских романистов, они только и знают, что...»
Все, кончилось мое терпение. Я с ним как со взрослым человеком разговариваю, а он даже не слушает. Неужели всем так трудно понять, что оборотный город — это опасно, что там едят людей, что нам там не рады, и Катенька вовсе не стопроцентный гарант личной безопасности для любого вошедшего? Почему у нас, казаков, такой недоразвитый инстинкт самосохранения? Вопрос чисто философский. Ответ из серии «Да ты на себя посмотри». К нужной могиле на старом кладбище добрались быстро, в пути никого не встретив и ни на кого не нарвавшись. Обещание слушаться и чуть что прятаться за мою спину Прохор не дал, можно было и не настаивать. Я разрыл ладонями землю, дотянулся до рычага и открыл проход. Вниз тоже спустились без приключений. Правда, нагнали уже почти в конце лестницы какого-то пухлого колдунишку с недогрызенной коровьей ногой под мышкой, но не тронули. Шибко дурно пах, оглоед вшивый. Потом пришибем, как время будет. А вот при переходе через саму арку без проблем не обошлось. Бес-охранник аж винтом взвился, увидев нас обоих.
«Иловайской, ты чё? У тебя совесть совсем копыта отбросила. Мало нам твоей милости, так ты сюда еще и дружков водишь».
«Имею право», — уверенно возразил я. «Мы ж не просто так. Не баловства ради, а ковдовцу на пьянку».
«Кому?»
— замешкавшись, переспросил бес, поводя в нашу сторону стволом дряхлого чеченского ружья.
«К вдовцу?»
«Вы что, самоубийц, что ли? Аль так, воинской службой на полбашки контужные?»
«Ты мне повыражайся тут!» — строго прикрикнул Прохор, грозя охраннику кулаком. «Я идти не посмотрю, что ты из кавалергардского полка. Дам роза и под глазом бирюза!»
«Хамить рифмовано»,
— удовлетворенно отметил бесюган, уж я-то видел его истинную рожу, после чего ствол ружья переместился с меня на Прохора. Я охнул и закрыл его грудью. Выстрел грянул почти в упор.
«Пуля изрядно влево ушла», — буркнул мне на ухо старый казак. «Знаем мы эти чеченские ружья. Без подсошек вечно мажут. Им ж джигитам лишь бы лихость показать. А попал, не попал. Главное дело — пальнуть погромче».
Мелкий бес все еще пытался прокашляться от едкого порохового дыма, когда мы быстрым шагом миновали арку.
«Ружье-то сразу не заряжай!» — наставительно пояснил тот умник перепуганному рогатому охраннику. «Сперва ствол шомполом прочесть, потом замок протри маслицем, подсошки найди. Два прутика вполне подойдут. Тогда уж целься да стреляй».
«Спасибо, дяденька. Есть у меня два прутика? Есть».
«Да вот их крестом ставь, ружье сверху и...»
«Как ставить? Крестом? Да ты издеваешься, дядя!»
Мы не стали ждать, пока паренек уяснит всю технологию, и продолжили путь. Мой денщик по-прежнему нес мешок соленой рыбки, а я, достав нагайку, собрался вежливее отгонять от него всякую настырную нечисть, в основном женского пола. Он мужчина видный.
«Иди, иди, не оборачивайся!» — беззаботно откликнулся старый казак. «Покуда этот кавалергардец с оружием управится, да нам вслед пальнет, так все одно промахнется».
«Бабах!» — рявкнул оружейный ствол сзади, и Прохор, не договорив, начал оседать на землю.
«Попал-таки, а?
Прохор!» — взвыл я, подхватывая его подмышки. «Куда тебя ранило? Где болит? Ух ты ж, Господи Боже!»
«Не боись, хлопче. Все ничего, в общем. Пуль под лопаткой, чуток не сладко, но идти могу, хоть и не побегу».
Этот несносный донской нахал дерзал еще и рифмовать перед смертью. Я вскинул его на плечо, бешено оглядываясь назад. Бедный бес так и замер с раскрытым ртом, боясь выпустить из рук дымящееся ружье. Видимо, он до последнего не верил, что умудрился каким-то чудом хоть в кого-то не промазать.
«Иловайской, только не убивай! Я тебе помогу! Сейчас, сейчас, сию минуточку! Я ж не нарочно! Служба такая!»
Кавалергард кинулся вперед, поддерживая моего денщика с другой стороны и указывая пятачком дорогу.
«За угол давай, вон к тому домику! Еще чуть-чуть! Ох, тяжелый же ты, дяденька!»
«Сам стрелял, сам и тащи!» —
тихо откликнулся Прохор, с трудом шевеля губами. Я почувствовал жгучее желание убить всех и взорвать весь этот богом проклятый город к чертовой бабушке. Охранник-кавалергард почувствовал это пятой точкой и яростно замолотил копытом в свежеокрашенную дверь.
«Баб Фрось, открывай! У нас тут раненый!»
«Никого нет дома!» — неуверенно донеслось изнутри. «Чуть я нынче не в настроении. Через полгодика зайдите, гости дорогие».
«Открывай, старая вешалка!
Не то мы с самим Иловайским твою хату по бревнишку раскатаем, зубочисток наделаем и тебя ж ковырять в зубах заставим, а их у тебя всего-то 5-6.
8, —
обиженно поправила румяная русская красавица, возникшая в дверях.
«Ух, ты ж прямь! Ой, Иловайской! От кого не чаяла, не думала! А ен-то кто? Не как старина Прохор?»
Мы, не удостаивая ее ответом, все трое вломились в дом старой ведьмы.
«А чё? Вы чего тут хозяйничаете без моего разрешения? Да я, может, жаловаться буду?»
Начала было вякать бабка Фрося, но, столкнувшись взглядом с моей пылающей рожей, разумно сменила тон.